Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, и грозит застелить надо мной небосвод.
Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжаем беседу с Натальей Федоровной Алиевой, психологом, в цикле «Встречаем старость».
И я не могла понять вначале, когда у меня была вот моя близкая подруга, убитая горем, что вот неожиданно, очень быстро ушел муж у нее от онкологии. И она вдруг стала заботиться о другом умирающем человеке. Думаю, да ты что, замуж, что ли, собралась за другого? У тебя постоянно на устах имя твоего мужа, там, допустим, Валера, 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 а ты стала за каким-то Колей ухаживать. А оказывается, то, что не успела дать умирающим, отдай другому. И когда она бегала, и священников приглашала, и меня потащила к этому умирающему, тоже почти онкобольной, там другое сложное заболевание, белки не усваивались. Вот этот врач, врач он был. И мы к нему приехали, и теплое белье купили, там что-то еще и так далее, и так далее. Я думаю, что моя Танька с ума, что ли, сошла? Да вроде женщина, которая на два фронта не работает, она, да? Она просто отдала то, что не смогла, может быть, или еще по каким-то причинам. Не успела отдать своему мужу любимому. И она отдала другому человеку. Говорит, ты знаешь, я теперь успокоилась. Поэтому что не успели, найдите, кому надо это сделать. И отдавайте. Потому что сердце переполнено любовью и скорбью, желанием заботиться. Отдайте другому человеку. Обратитесь там в милосердие или куда-то, или что-то еще. Прийти к бабушке там, или к дедушке умирающему. Я помню, у меня тоже есть одна женщина верующая. Прости, Господи, меня. Много таких, к сожалению. Матушка Наталья, мне так тяжело, мне так плохо. Полдвенадцатого ночи звонит. Ей плохо. Я говорю, так мелочка, погоди на часы-то. Ну вот мне плохо. Ну, бывают такие же люди, которые о своих болячках думают. Ну ладно. Вот, я говорю, так миленькая моя, ну найди бабушку, поставь ей клизму. Это кишечник освободился, и легче. Ой, я брезгливая. Зачем тогда твои акафисты нужны? Ухаживай за мамой, которая у тебя сейчас больная. Ой, я брезгливая. Зачем твои тогда нужны эти молитвы и мотания по монастырям? Простите меня за это выражение. Помолись Богу, чтобы не брезговать. Заткни нос, если это вот то, что сделала клизма, не очень хорошо пахнет. Но человеку-то близкому легче станет. Или ближнему. Вот ты служи другому хоть. На что способна? Есть и слова, говорю, которые мы можем, хотим отдать, но близкому не отдали. Отдайте другому. Но по вашим силам. Не берите крест, который не по силам. Одна женщина, которая только потеряла мужа, ну иди ты в реанимацию, там, где умирающий в хоспис. Ну нет у тебя сил еще. Каждый раз тебе рана не зажила, тебе все будет больно-больно. Возьми то, что на что способен ты человек. Так вот, ну читайте псалтырь, когда человек умер, например. Почитайте ночку в храме псалтырь за умирающего. Можно много найти дел полезных для нашего спасения нашей души и для родственников умирающего, и для тот, кто сейчас лежит в гробу уже. Умершего, то есть, который в гробу. Значит, второй путь, когда мы знаем, что близкий человек у нас умрет, пусть даже самый дорогой для нас это мама или папа, или муж, или жена и так далее. Второй путь принять это тяжело, но Бога просить об этом. Помоги мне принять это, вот это, и делать, успеть все, что это. Я помню, когда монах мне этот сказал в Елизавете, не сетуй, все успеете. Тетушка должна была моя прожить всего 2 недели. Метастазы пошли по всему телу. Прожила 1/2 года. Все успели сделать. Даже когда скончалась, муж мне звонит из Санкт-Петербурга. Наташа, я тебе выслал 3 миллиона на похороны. Тогда были деньги большие. В 98-м году я говорю, ой, Камильчик, как здорово-то. Она мне лежит уже на полу, там тазик, мы все приготовили, нужно мне ее обмывать. Еще и денежки вовремя пришли. Но все Господь делает, когда мы по молитвам делаем. Понимаете? Вот знаете, как без вот как по масочку все получается. Только надо работать, не сетовать. Конечно, жалко. Конечно, могла бы еще кто-то там пожить. И муж пожить бы там, и тетушка моя там, и родители мои, кто-то еще. Ну, так должно. Так должно, значит. И второе – это похороны, я хотела сказать. Много у меня их похорон было. Но вот знаете что? Я никому ничего не навязываю. Но мне кажется, надо выплакать до этого все, до похорон. когда мы знаем, что человек у нас болен, когда мы скорбим, когда мы плачем, когда мы молимся, стоя на коленях, один на один с Богом, а на похоронах не плакать, царство на себя. Не, ребят, друзья мои, не хочу ничего никому говорить, не надо, лапоньки мои, это мой путь был. Но я шила накануне себе красивую шапочку в кружевах черную, надела бриллианты, какие у меня были, надела красивое платье самое красивое. Я должна быть царицей на похоронах. И дочь сказала: доча, плакать не будем. Дома будем плакать. Это наше. А там не надо. Надо себя вести по-царски достойно. И мне удалось. Боже, бывает такой момент. Я просто благодарна судьбе, Богу и так далее. Разговор я вела, когда был похоронный этот автобус. Сидел друг, который приехал с Сибири, далеко у водителя. И я тихонечко, одна на один, могла плакать. Слезки капали тихонечко у меня туда, в гробик. И я ему говорила то, что хотела сказать. Я утешена этим. Хотя было, сами знаете, когда много, много сложностей, тяжелые после похорон и так далее. Но вот это не раскисать, не рвать волосы. Потому что мы рвем волосы, мы себя жалеем. Чаще всего себя. Так вот, достойно вести себя. Но вот опять-таки Господь дает. Я уже говорила, какое великое и уважительное слово «вдова». Не безутешная вдова, романтический образ. «Ах, мне плохо» и так далее, «пожалейте меня». Вот опять-таки у Ольги Красниковой есть, как человек уходит в горе. Он начинает потом завидовать или ненавидеть, у кого все хорошо. Разные варианты есть, когда реагируем на смерть близкого человека. «Меня должны жалеть, мне плохо» и так далее, и так далее. А другому человеку еще хуже может быть. Может, еще какая-то проблема у кого-то есть. Только люди не говорят. Так вот, я просто говорю, книгу почитайте Красникова. Называется «Одиночество». Ольга Красникова, «Одиночество» книга. Под таким названием. Поэтому вот я наряд такой шила и вспомнила портрет Серова Ермолова, актриса. С достоинством самой. Вот так, ну я про себя говорю. Не то, что я старалась ей подражать, да, но мне и образ показался, что у меня должен быть остов внутри, стержень. А бывает безутешная вдова. Вот она рыдает. Хватит рыдать-то, милая моя. Господь послал. Для чего-то что-то сделал. Так вот, это путь тупиковый для нашего духовного роста. Но опять-таки, лапоньки мои, у каждого своя мера. Один год безутешный, другой, может быть, 3 года безутешный. У всех свое. Значит, молиться Богу, просить читать духовную литературу обязательно. Потому что мы все по-своему вот как-то трактуем, чаще всего неправильно. И когда я консультирую людей, у которых ну вот горе было такое, ну почему мы сделали операцию? Ведь не надо было. Вот одна моя знакомая сетовала. Я говорю, знаете, все надо было, Господь бы свет вырубил в операционной, инструмент бы сломался или еще что-то. Если не воля Божья, не сетуйте вы, не надо повышенное. Так мы там все вместе будем. И когда видишь сон умирающего родственника на большие 2-10 праздники, показана его судьба. Я папочку своего видела. Я видела красивого мужчину, которому за 30 лет. Загоревшее тело такое, персиковый, южный загар, в шароварах каких-то. И он говорит, мне сказал, там времени нет. Но это был не мой папа биологический. Я чувствую, что это мой отец, но он был из другого мира. И он мне сказал, там времени нет. А кто блудит, все склеились, говорит, не могут. Я не знаю как. Не могут разорваться и так далее. Что-то еще сказал, больше я не услышала. Я не говорю, что я всем с нами верю. Но вот Господь какую-то радость дает. А потом приедем, мы увидим, скажем, привет, дорогой мой. Песенки будем пить или что-то еще. Любовь Козина написала стихотворение, а мне его подарила, чему я благодарна, женщина, которая консультировала, вот эта вдова. Вот. Ей муж подарил буквально, ну, незадолго до смерти. И поэтому последние слова умирающих, они очень важны. Как человек будет уходить? У меня у маминой подруги, папа умирая, говорил, живите дружно, не ссорьтесь. Вот завет. Подруга моя говорила, там тоже мне завет. Я не сразу их поняла, наставница, умирала от онкологии. А у этой женщины, которая консультировала, муж умирая, она, конечно, его очень любила, он ее тоже любил, но он ее утешил. Не переживай, все будет хорошо. А на руках у нее было стихотворение, которое он за короткое время до смерти ей переписал и подарил. Я вам хочу его тоже подарить сейчас, потому что оно очень, на мой взгляд, очень славное и поучительное. Любовь Козырь, автор этого стихотворения. «Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит, на тех, кто вас не любит и не ждет, на тех, кто без сомнения вам изменит, кто вдруг пойдет на новый поворот. Не тратьте слез на тех, кто их не видит, на тех, кому вы просто не нужны, на тех, кто, извинившись, вновь обидит, кто видит жизнь с обратной стороны. Не тратьте сил на тех, кто вам не нужен, на пыль в глаза и благородный понт, на тех, кто дикой ревностью простужен, на тех, кто без ума в себя влюблен. Не тратьте слов на тех, кто их не слышит, на мелочь недостойную обид, на тех, кто рядом с вами ровно дышит, чье сердце вашей болью не болит. Не тратьте жизнь, она не бесконечна. Цените каждый вдох, момент и час. Ведь в этом мире, пусть не безупречном, есть тот, кто молит небо лишь о вас. И я опять вам хочу посоветовать книгу Гэри Чепмена, я уже говорила, «Пять языков любви». Там есть глава. Она посвящена не пожилым родителям, она посвящена там, где между супругами уже возникла ненависть. Вот вроде жить надо, потому что христианский брак. Вроде бы жить надо, потому что венчан, но сил уже нету. Вот, потому что сосуд любви пуст. А вот помните, Христос говорил: «Возлюби ближнего, как себя самого». Вот если человек, его душа наполнена любовью с детства, его любили, то ему нетрудно полюбить другого человека. То есть вот этот накопленный запас отдать другому. Но как быть тому, кого сосуд любви пуст, его не любили, его не жалели, его не ласкали, он был не нужен и так далее. И он понимает, что надо любить, а там внутри пусто. Или бывает так, что вот он там пишет, вот это, часто люди путают влюбленность и любовь. Мне очень понравилось хорошее выражение. Влюбленность – это инстинкт чаще всего. А тебе говорят, и тебе думают, но это не более, чем крики гусей влюбленных. Ну, когда идет у них там вот весна и все прочее. Любовь всегда спокойна. Спокойное дыхание любви. Это как вот я уже говорила, вот бабье лето. Деревья покрыты красивыми листьями разноцветными. Нам тепло и хорошо, но не обжигает. И нам хочется под этим солнышком еще погреться немножечко, поблагодарить природу и так далее. Вот мне такое ощущение, любовь, когда вот такая. И хорошо с любящим человеком. Он тебе дает такую любовь хорошо, дает такую вот любовь. И без него хорошо, потому что он тебя не давит, не является тираном, не давлеет над тобой. Тебя ревностью не мучает или там не диктатурой. Я кому сказал? К ноге. Да убоится жена мужа своего, да во всем должна слушаться. Я кому сказал, мужчина-патриарх, что сказал, шаг в сторону и так далее. Но это же не любовь тогда, он себя любит в этой командной должности. Так вот, пять языков любви. Я просто немножко перескажу эту чуть, а потом переведем на наших пожилых людей. Как вы думаете, можно любить того, кого ненавидишь, когда кончаются все силы, душевные силы для этого? Не простив отца или мать, они уходят в небо. А на нас грех лежит тогда. Я помню, батюшка мне очень дорог. Вот, папа его не воспитывал, он ушел. Или в другую семью, или что-то. И, в общем, мальчик вырос один. Бабушка и мама воспитывала. Воспитывали материально, тяжело очень жили. Но я для себя в разговоре взяла такой момент, что бабушка, мама десятую часть, десятину всегда отдавала в церковь. Она работала бухгалтером, зарплата была маленькая, 70 или 60 рублей. И все некие копеечки она рассчитывала, дали там, сколько ты дала. Это не скупердяйство или что-то еще. Это дисциплина перед Богом. Десятую часть она решила отдавать. И отдавала от своих скудных запасов. Помните, две лепты положила вдова? И для Господа это было более радостно и приятно, чем там миллионы, которые сыпят. Помните, есть такая притча, некоторые сейчас, ну, можно рассказать, да, умер олигарх, богатый умер, и стучится в дверь рая, там ангел стоит. Говорит, сейчас я пойду посоветуюсь, пустить тебя в рай или нет. Приходит и говорит, нет, сказать я не пускаю. Да как так, я же монастырь помог восстановить. Ну, а ты вообще матерился, слова это говорил? Ну, как не матерился, когда бизнес? Нет, пойду посоветуюсь. Опять возвращается, советуется там с кем-то, приходит и говорит, так, а ты жене-то изменял? Ну, конечно, изменяла, как без этого? Нет, тебя не пустим. Так я же вот монастырь, потом храм, потом перечисляет свои добрые дела. Опять вот третий раз идет ангел, возвращается и говорит, ну, ты там еще какие-то грехи делал? Ну, конечно, делал. Нет. И опять перечисляешь, сколько там денег, когда он говорит, нет, мне сказали, что мы тебе эти деньги все вернем. Понимаете? Поэтому мы не знаем, сколько мы положили, что и как. И с каким сердцем мы это делали. Так вот, возвращаемся. И вот тот батюшка говорит, не могу простить отца. Вот это вот детская обида. А с другой стороны, как больно, если ты не простил отца. Вот эта детская обида законсервировалась. Психотерапия должна быть. Вернуться в детство, посмотреть и так далее. Потому что я не хочу батюшку, он мне очень дорог и близок. Но он рассуждает сейчас как просто обиженный ребенок. Не как священник. Вот как это тяжело. И одна женщина тоже говорит: вы знаете, я сказала, что я простила кого-то, обида вот там она осталась, но не простилась. А потом сидела в филармонии, и звучал концерт, и вдруг нахлынула этот вот океан звуков. Мне говорят: так стало-то хорошо, я вдруг отпустила эту обиду, я очистилась. Мы не знаем, как и что Господь пошлет. Надо просить: Боженька, помоги мне, родной, чтобы эта обида ушла. Не должен тот мир пойти с обидой на кого-то, иначе ты меня не примешь. И вот Господь моя этой женщине знакомой послал в конце. Мы 7 месяцев на концерте, она плакала. Потом я рассказала: мой, как хорошо это произошло. Так вот, и значит, первое, это может быть мама, это может быть папа, которому в силу обстоятельств вынуждены. Это может быть умирающий муж, капризный. Может быть, он пил, был алкоголиком, он, может быть, руки распускал. Ну, вы знаете, так, что вот так досадил, что ну вот надо. Бывает, может быть, ушел в другую семью, а умирающий пришел к первой жене. Тоже часто бывает. Как здесь быть? Когда сил нет, у нее сосуд-то любви пустой, и он не наполняет ее душу своей любовью. Вот. Поэтому первое, что там говорит, давайте поставим цель, какого бы вы хотели видеть мужа. Ну, допустим, мужа, там, маму, у которой характер такой сварливый и тяжелый. Все бывают родители разные. Но я бы, например, говорит одна женщина, говорит, я бы хотела, чтобы я когда пришла, то мама бы мне сказала: доченька, я тебе чай приготовила. И просто посидели, она бы со мной что-то поговорила. Или бы я стала спрашивать то, что советует Москаленко, Валентина Москаленко в книге «Зависимость семейной любовь, за семейной болезнь». Так, говорит, не надо переделывать родителей. Надо просто начать тихонечко, очень деликатно говорить о прошлом, о их переживаниях, потому что старики живут в прошлом. Может быть, наступит какой-то момент, когда полистать фотоальбом, когда были родители молодые. Мама, а это кто? А это? Мама уйдет в воспоминания и так далее. И ей подарить эту радость. Вот. Поэтому не переделать, а просто разговаривать о ее переживаниях. Как ты спала? Как давление? Что тебе приснилось? Старикам это тоже важно. Но вот здесь... Когда мы спрашиваем, когда у дочки и у мамы нет контакта, нет любви, которая бы должно было быть, что мама старенькая, допустим, 80 лет. И я спрашиваю дочки, какой бы цель, какой бы ты хотела видеть маму? Ну, чтобы меня встретила чаем, со мной побеседовала. То есть язык любви, не ссылаясь на эту книгу, это помощь, чай, что-то сделать для другого, и беседа, добрые слова. Так нужно поэтому у этой женщине. А мама как? К вам относится, как она, например, вас критикует, чтобы ее язык-то любви узнать, потому что мы на разных языках говорим. Я уже говорила, что ну, если поженить вот дальше героев у Крылова «Стрекоза и муравей», такой брак, то у него язык это помощи будет. Он будет деньги носить, в кубышку складывать, в сад поедет там, все хорошо, и будет на жену ворчать. Но что ты сидишь, какой-то там романсы слушаешь? Романтика, романс, например, по телевизору. Какой-то ерундой занимаешься. А она выросла в другой среде. А ей язык, например, это эмоции, праздник, подарки. Это подарок для нее, вот этот язык. Ну, я говорю автору этой книги Чепмина. Ей язык подарки. Ну, посмотри, какая чудесная музыка. Ну-ка, лучше бы получил грядку, грядку скопала. Поэтому нужно говорить на языке любимого. И вот я сейчас проводила занятие в Полевском, и у меня одна женщина говорит: опять рыбу привез. И вот ты представляешь, погода, дождь, он для тебя любимый, это его язык любви, тебе рыбу ловит. Да не нужна мне эта рыба. А он все просит: ну, давай вместе пойдем на рыбалку. Я говорю: пойди, помёрзни. У него язык вместе быть, язык время. Он хочет вместе с женой побыть. И еще подарки, вот подарочек, и рыбу и так далее. Одну женщину тоже вспоминаю, консультировала. Муж ей рыбу привез. Не хочу твою рыбу. Да я ее почистил уже и пожарил. Ну попробуй. Да не хочу я. А я хочу, говорит, только чтобы он со мной бесил. А он молчун у нее муж. Так ты на его языке говори. Я говорю, ты представляешь, что где-то там на Макаровском водохранилище где-то он сидел, ловил рыбу. Мокрый весь, в этих сапожищах, ноги замерзли, потом предстательная железа начинает болеть от этих и так далее заболеваний у мужчин. Он же ради тебя это делал. Так почему не поблагодарить? Ну, разный язык любви. Так вот, возвращаясь к моей женщине, когда дочка и мама там проблемы отконсультировала. Какую бы ты хотела маму увидеть? Чтобы она мне чай. Значит, язык любви у тебя, у этой женщины, вот чай и беседа. А мама... Как она тебя критикует? У нее, наверное, другой язык. Мама может быть по-другому сказать. Ну вот, матери 90 лет, хоть бы подарок какой-то подарила. У нее язык подарки. Ну и там еще как-то, знаете, хоть бы раз приголубила меня, поглаживание. А дочка выросла, может быть, ну не привыкла. Ну, почитайте эту книгу, потому что, мне кажется, вы, если будете размышлять над этим, многие проблемы в доме, в наших взаимоотношениях, они как-то отпадут. К сожалению, хочу сказать, люди, когда к вам беседу рекомендуют, ой, да я читала. Да чего ж у тебя ссоры-то с мужем тогда? Почему ты не работаешь над собой тогда? Терпения не хватает, а может быть, желания. Так вот, если мама это начинает критиковать свою дочку, хоть бы приголубила, хоть бы подарок, я должна в течение полугода, это ее язык, с мамой разговаривать на этом языке. То я принесу ей какой-нибудь там, ну, вот сейчас подснежник принесла, то я вербочку принесу. Мамалька, вот тебе вербочка. Это подарок, согласна? Ой, да, ну, может, ему сырот скажет, ой, да ладно, спасибо, поставь куда-нибудь. Мама, это не, многие не привыкли у нас быть ласками. Жизнь-то суровая была. Многие вдовые, может быть, в годы войны одни молотили все, и лошадь, и бык, и баба, и мужик. Приголубить, не обязательно обнимать и целовать. И там дальше он пишет, там, например... Ну, я помню, сейчас вспоминаю тоже у маминой подруги, муж, дядя Валера, был такой суровый немножечко. Такая бедовая судьба у него была. Но в конце жизни я ему подстригала бороду. Он чувствовал, как он, как масло рама таял. Он скупой был на слова и так далее. Подходил там к моей там девчонке, дочке, и говорит, вы девчонки такие, вот хотел бы ее обнять, но вот стесняется, понимаете? А когда ему бороду красивая была, окладистая, подстригала внизу, я чувствовала, что ему это приятно, понимаете? Некоторые воспринимают, что язык прикосновения поглаживает, вот, когда вот муж с женой там уже в супружеские объятия. Да нет же. Это подойти просто руку на плечо. Все будет хорошо, мамулька. Дай-ка моя лапонька померю твою температуру. Приложилась к лобику. Да нет, все нормально. Дай-ка тебе давление сейчас измерю. Так-то тихо. Это тоже надо. Если это мамин язык. Вот, почитать. И на этом языке полгода говорить. Но там дальше что советует Чепмен? Вот первая цель, какая, вот узнали язык нашей мамы, там мамы, папы, мужа, там еще кого-то и так далее, с кем у вас судьба столкнула, и надо ухаживать за этим человеком. Ну или просто скорректировать взаимоотношения. Язык любви узнали, и на полгода говорим на этом языке. Далее, что он говорит? Надо человеку близкому сказать, я хочу поменяться, что-то у меня не получается. Вот я чувствую, что я тебе досаждаю своим, ну, своим поведением, ты мне досаждаешь. Поставить цель. Близкий человек может ворчать. Ну вот еще что выдумала. Ха-ха-ха-хи-хи-хи. Все, у него это заложено в программочке где-то, что вы хотите меняться. И дальше говорит, ни одной критики. Только добрые слова на его языке. Похвалите за что-то. Принес рыбу, похвалить. Ой, слушай, правда. А так подумай сама. Принес там каких-то карасиков там или что-то еще. Ну, сходи в магазин, купи их там за 200 рублей сейчас, карасики. Да то их нету. Вот. Сделал там где-то. Ну, это добрые слова. Обязательно. Ой, какая у тебя сегодня картошка получилась вкусная. Мама, как ты догадалась сегодня, допустим, там сырнички сделать? Я так шла и думала, что вот, ой, сырников захотела. Вот какие-то обычные вещи, но они являются витаминкой. И это не лицемерие. Вот когда мы специально говорим, чтобы человека поиметь, чтобы для него что-то, да, это тогда лицемерие, это не любовь. Это обман и хитрость. А когда мы действительно это от души говорим, поддержать человеку, поддержка тоже, ободрить его, то есть, чтобы бодрость была, то, что важно для человека. Измеряем давление маме или папе, там, да, высокое давление. Ой, ой, какой ты умница сегодня, у тебя давление вот совсем-совсем нормальненькое, ой, как хорошо. Потому что вчера ты там что-то, гимнастику сделал, или там еще что-то и так далее. Подбодрить, поддержать то, что для человека очень важно. Так вот, говорим только добрые слова, отмечаем. Потому что у нас очень много мы говорим нехороших слов. Ну, как-то это легче удается. Вот милые женщины, милые жены, постарайтесь вспомнить, с какими обвинениями мы, пусть даже мысленно про себя, обращались к мужу или вслух. Да это не сделал, да это. Да пока тебя дождешься умереть, а только за смертью посылать. Как это ты догадался наконец-то вот то-то сделать? Полгода ждала, слава Богу. Вот. Издевки же получаются, недобрые слова. Поэтому сколько мы таких обвинений говорили или продумывали про себя, а муж это чувствовал. И сколько он нам в ответ говорил. Обычно соотношение бывает не в пользу женщины. Женщина столько много упреков дает, а мужчина обычно критикует женщину, но очень-очень редко и очень мало говорит. Или может сказать, ты меня не любишь. И там одна говорит, ты не ласковая. Могла бы там что-то мужу сделать, там и так далее. Вот кратко какая-то, если он говорит с какой-то критикой, это его вопль о любви, пишет Чепин. Но могла бы, например, мужа там и ноги помыть. Я говорю, мойте ноги, в четверг-то Господь помыл, а мы тоже мужьям. Усталые ноги-то. помойте просто так, не все время, и он вам в ответ захочет. И дальше, говорит Иисус, не приказывать, иди, принеси, поднеси и так далее, а попросить. А за мужем останется или за мамой, или за другим человеком. За ним оставится выбор, сделать или не сделать. Не сетуйте, если не сделаете. Ой, Сережа, надо бы прибить сейчас вот гвоздик. Мне так вот он необходим. Сережа, может быть, сразу не прибьет, а через месяц или через два. И все равно вы его хвалите, отмечайте добрые дела. Отмечать добрые дела. А всю критику, которая там есть, пишите в тетрадку. И каждый месяц потом говорите, слушай, ну я поменялась или нет? Да ничего ты не поменялась, говорит мама ворчливо. Какая была, такая и есть. Но когда впервые, через полгода, когда вы говорите, наполняете ее сосуд, его ли, сосуд любовью, то есть на том языке говорите, что нужно этому человеку, то когда-то он потом вам, вас похвалит и что-то скажет добренькое в ваш адрес. Как только сказал добренькое в ваш адрес, только через неделю попросите что-то сделать. Сразу не просите. Это долгий труд. И вот он когда писал, как восстановилась любовь в семье, где жена уже ненавидела мужа. И он над ней издевался тоже. Ну, там не говорит, что рукоприкаса, может быть, не было, но не в радость, домой не хотелось идти. И вот на этом полгода приходилось работать жене, потому что вторая половинка не хотела меняться. Когда мы скажем, я хочу поменяться, мама говорит, а у меня все нормально, я меняться не буду, не надо ждать, вы поменяйтесь. Поэтому вот как ухаживать за людьми, которые... не хотят вам отвечать любовью, не хотят меняться, не хотят идти навстречу. Начните вы, это по-христиански будет. И там он пишет, ссылаясь на святителя, на Луку, евангелиста. Какая там, я своими словами покажу, у меня с собой это нету. Какая вам польза, вы будете любить любящих вас. Любите проклинающих вас, которые вас не благословляют и так далее. И дальше Господь говорит, какую меру отдаете, такая же мера вам воздастся.
Наталья Федоровна, а как соотносится вот стихотворение, которое мы читали с вами, что не нужно тратить жизнь на тех, кто нас не любит, вот с тем, что все-таки нам нужно любить проклинающих нас и ненавидящих нас?
Ой, ну, вы знаете, здесь получается, чаще всего мы в жизни тратим, вот не даем своей энергии тому, кто действительно нуждается. Мы переживаем, потому что начальник на нас не обратил внимания. Или еще кто-то. Или вот у меня есть женщина одна, она, ну, муж у нее не способен будет нести семейную жизнь. Он играл просто, повенчались они, он играл такого христианина, но сам не мог нести тот крест. Разошлись. Он тут же, даже только развод, вот он же пишет смс-ки там другой женщине, которая вдруг играет роль влюбленного. Она говорит, ну, как ты это можешь поступить? Мы же венчаны. Ты же не понимаешь, что мне больно. Ему не больно. И пора, вы знаете, вот, чтобы зрение было духовное, открывай глаза. По поводу ли того, что ты, ну, что ты от человека требуешь любви, когда ты вообще не способен, вот было показано. Ну, там сейчас не буду все рассказывать, да. Вот. Как только забрежил рассвет, потому что четверо детей, говорят, ну, твои дети, ты и воспитывай их. Он не взял на себя бремя ухаживать за детьми, за этой женщиной. Не способен. Ну, ты, выходя замуж, смотри в оба, коли вышла, прищурь глаза. Что ты от него требуешь? Любви, сострадания там или еще? Он просто не способен. Полюби себя сама. И я хочу сказать, что вот как любить того, кого невозможно любить? А у нас чаще всего, вот и стихотворение это которое, мы чаще всего заклиниваемся на реакции ну, того человека, от которого мы ждали. Например, я хотела добрых слов, а получила недобрые слова. И я на этом зациклилась. Тебя надо полюбить. А для этого я хочу сказать слова Вероники Тушновой. Это зря говорится, что надо счастливой родиться, но чтобы сердце не ленилось над счастьем трудиться, чтобы оно было не лениво, спесиво, чтобы за каждую малость оно говорило спасибо. И когда человек нас обзывает и говорит, ты такая рассекая и так далее, это он о себе говорит родимом, какой он на самом деле. Когда он постоянно говорит, да ты такая невнимательная, ты такая рассекая, я говорю, это вопль любви. Мы опять же смотрим о себе, ах, это он меня ругает, это я такая хорошая, у меня такие слова. Послушай, он вопит о любви на своем языке, ну, может, грубом или каком-то. Потому что мы чаще всего не смотрим на другого человека, не составим, мы не можем со своей колеи под названием «моя самость», «я» съехать. Вот в чем проблема-то. И даже за мамой, когда ухаживать, которая, в общем-то, знаете, грубая, неласковая и так далее. Надо ее язык услышать и на ее языке говорить. Спасибо, что родила. Как могла, как воспитывала. Спасибо, понимаете? Спасибо, Бог раньше говорили. глава 12, это «Пять языков любви», там, где мы зациклились на себе родимом, на себе самом. И чаще мы, чаще всего не говорим об этом, что я хочу вот этого. Я хочу с тобой побеседовать, как раньше. Для меня это самые утешительные минуты бывают. А он, может быть, тоже что-то сказать другое. Вот в чем дело. И второе я хотела сказать. Вот я когда читала, выписала себе из 99-го псалома. «Воскликните Бога вся земля, то есть все живущие на земле. Работайте, Господи, в веселье, внидите перед Ним в радости». Поэтому все, что мы делаем, мы Богу делаем через ближнего. Поэтому стараться делать это в радости. Порой тяжело бывает. Порой тащить надо, ну, так же, как раненый воин тащит своего друга. «Боженька, помоги мне». Но как хорошо, когда доползли до своих воинского там отделения или что-то, да, до своей линии. И сбросил, ну не сбросил, сложил на землю своего раненого друга. А сердце-то поет. Так и все. Тяжело, стонем и так далее. Но потом-то будет радость. Притерпевший до конца да спасется. Поэтому призыв такой, размышляйте о себе родимом, о родимой. Что меня так возмущает, напрягает и так далее. В поступках ближних людей, близких людей. И откровенно говорить об этом, не упрекая, а просто на разговор вести, говорить об этом. Потому что близкие об этом не знают. Вот пока так могу ответить на ваш вопрос. Ну вот, пожалуй, мы с вами и все сегодня посмотрели. Рассмотрели все эти вопросы. Поэтому старость – удивительная вещь. Вот. У нас еще много сил, много желаний. Самое главное, много времени сейчас. Потому что дети, я уже говорила, что немножечко мы с плеч уже, они с наших плеч слезли вместе с внуками. Вот. Как ухаживать за внуками? Тоже задавали вопрос. Дети – часть жизни. Внуки – это часть жизни, но не вся жизнь. Поэтому, когда, я уже говорила, мы с утра до вечера только с внуками возимся, бегаем в школы, в детские сады там или еще куда-то и так далее, подумайте, не является ли ваш внук таблеткой от вашего глубинного одиночества. Поэтому всего доброго, желаю светлого дня вам, не только сегодня хорошей погоды, а во все оставшиеся дни вашей земной жизни.
Уважаемые братья и сестры, это была заключительная часть цикла «Встречаем старость», который вела психолог Наталья Федоровна Алиева.